რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 23 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გადასწრებს. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ევროპარლამენტის წევრი რებეკა ჰარმსი თბილის მუხთალის საქმის დამოუკიდებელი გამოძიებისაკენ მოუწოდებს. ერაყის მთავრობამ სამხედრო აღლუმით აღნიშნა ქალაქ მოსულის გათავისუფლება. ავღანეთის არმიამ დაიბრუნა კონტროლი ჰელმანდის ერთ-ერთ დაკარგულ რაიონზე. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში სამხედრო აღლუმით აღინიშნა ქალაქ მოსულის გათავისუფლება, რომელსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო 3 წლის განმავლობაში აკონტროლებდა. ერთი კვირის წინ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ ოფიციალურად გამოაცხადა დასრულებულად მოსულის გათავისუფლების ოპერაცია, რასაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთკვირიანი საზეიმო ღონისძიებები მოჰყვა. 16 ივლისს ბაღდადში გამართულ აღლუმში მონაწილეობდნენ ერაყის არმია, ელიტური კონტრტერორისტული დაჯგუფება, ფედერალური პოლიციისა და შიიტური სახალხო ლაშქრის დანაყოფები. დღესასწაულის ფონია ინფორმაციები მცირე შეტაკებების თაობაზე მოსულის ცენტრში, ძველი ქალაქის ტერიტორიაზე, სადაც ჯერ კიდევ იმყოფებიან კანტიკუნტად ექსტრემისტული დაჯგუფების წარმომადგენლები. ავღანეთის არმიამ დაიბრუნა ჰელმანდის პროვინციის ერთ-ერთი ოლქი, რომელსაც თალიბანი აკონტროლებდა. ნავას ოლქისათვის ბრძოლები ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა 15 ივნისიდან დაიწყეს და ერთფაშად 3 მიმართულებით განახორციელეს იერიშები, რომელსაც საავიაციო მხარდაჭერა საერთაშორისო კოალიცია უწევდა. ოფიციალური ინფორმაციით, ოპერაციის მსვლელობის ბოლო დღეს 12 თალიბი მებრძოლი და ავღანეთის პოლიციის 2 თანამშრომელი დაიღუპნენ. ირანის ლიდერებმა წუხილი გამოხატეს მარიამ მირზახანის გარდაცვალების გამო. 40 წლის ცნობილი მეცნიერი მკერდის კიბოთი 14 ივლისს გარდაიცვალა შეერთებულ შტატებში, სადაც იგი წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა პრესტიჟულ სტენფორდის უნივერსიტეტში. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როუჰანიმ მარიამ მირზახანის უწოდა ბრწყინვალე მეცნიერი და თავმდაბალი ადამიანი, რომელმაც შორს გაუთქვა სახელი ირანს. ირანული წარმოშობის მათემატიკოსი 2014 წელს მათემატიკაში ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს, ფილდსის პრემიის პირველი ქალი ლაურეატი გახდა რიმანის ზედაპირის მოდულარული სივრცეების დინამიკასა და გეომეტრიაში შეტანილი წვლილისათვის. იმის გამო, რომ ნობელის პრემია მათემატიკოსებს არ გადაეცემათ, ფილდსის პრემიას ხშირად მათემატიკოსთა ნობელის პრემიას უწოდებენ. ახალი ამბის გამოშვებას განაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობები. ევროპარლამენტის წევრი რებეკა ჰარმსი მიიჩნევს, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე საქართველომ დამოუკიდებელი გამოძიება უნდა აწარმოოს და ჟურნალისტ დაზარალებული სტატუსი მიანიჭოს. ევრონესტის თანათავმჯდომარე ჰარმსი ერთ-ერთი თანაავტორია ევროპარლამენტის 15 ივნისის რეზოლუციისა, რომელიც ბაქოს აფგარ მუხთარლის უპირობოდა სწრაფი გათავისუფლებისაკენ მოუწოდებს, ხოლო საქართველოს ხელისუფლებისაგან მოითხოვს, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის პროცესში გადადგას ყველა შესაძლო ნაბიჯრათა აფგან მუხთარლი თავის ოჯახს დაუბრუნდეს. რებეკა ჰარმსი თბილისში ყოფნის დროს 16 ივლისს შეხვდა აფგან მუხთარლის მეუღლეს ლეილა მუსტაფაევასა და მის ადვოკატს. იმავე დღეს რებეკა ჰარმსმა თბილისის ციხეში მოინახულა მუსტაფა ემრე ჩაბუქი, დემირელის კერძო კოლეჯის ხარისხის მართვის მენეჯერი, რომელიც 24 მაისს თბილისში თურქეთის მხარის მოთხოვნით დააკავეს. მას ბრალდებდა წილების გასხვისების მცდელობა ერთ-ერთ ამერიკულ ფირმაზე, რომელიც თურქული მხარის მიერ ფეთულა გიულენთან დაკავშირებულ ტერორისტულ ორგანიზაციად არის მიჩნეული. თურქეთის ხელისუფლება სწორედ ფეთულა გიულენს მიიჩნევს ერთ-ერთ ორგანიზატორად 2016 წლის 15 ივლისს თურქეთში განხორციელებული სამხედრო გაატრიალების მცდელობისა, რომელიც მიზნად ისახავდა პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ხელისუფლების დამხობას და ძალაუფლების ხელში აღებას. ევროპარლამენტთან რებეკა ჰარმსმა თბილისში განაცხადა, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქმა უნდა მიიღოს პოლიტიკური თავშესაფარი. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». «Поход на мэрию» будет называться наша сегодняшняя программа. Она посвящается муниципальным выборам 10 сентября и, собственно, тому, почему на них продолжают идти молодые люди, молодые активисты, более того, представители богемы, которые сегодня за нашим столом. Кандидатов в муниципальные депутаты я представлю. Это Кирилл Медведев, поэт, музыкант группы «Аркадий Коц» и активист Российского социалистического движения, который еще и от КПРФ. Идет. Денис Мустафин, художник, акционист и гражданский активист, который выступает кандидатом в муниципальные депутаты по Замоскворечью. Александр Замятин, гражданский активист, редактор журнала «Зеркало», который посвящает социальным проблемам в интернете существует.
Да,
все понятно. И штаб Зюзина, он представляет район Зюзина, социалист по политическим убеждениям своим, Саша. И, наконец, Александр Бегбов, социолог. Я очень надеюсь, Александр, на вашу помощь в этом нелегком разговоре. Я предлагаю для начала посмотреть чудесный клип группы «Аркадий Коц», который посвящается депутатскому корпусу как таковому. Да, и надо сказать, что «Поход на мэрию» – это такой известный стишок Кирилла Медведева, который относится к 2012 году.
Раньше, какой-то был, к 2011.
Даже боевой такой текст, за автором которого я бы не предположила, что он когда-то сам захочет пойти в депутаты. Я спрошу у вас об этих намерениях после того, как мы посмотрим, значит, волшебный музыкальный номер.
Парламент помечает, врет он негодяев друг. У всей страны из горла прет, не пожалейте рук.
А ну-ка, депутата гони, а ну-ка гони, довольно возри. А ну-ка, господь, депутата гони, а ну-ка гони. Парламент порища гнилых шакалов и гадюк. В этом тени они, мы заодно, мой друг.
А ну-ка гони, депутата гони, а ну-ка гони, довольно возьми.
А ну-ка господь, депутата гони, а ну-ка гони. Приврал и на руку не
чей. А ну-ка гони, депутата гони, а ну-ка гони, довольно возьми.
А ну-ка гони, депутата гони,
а ну-ка гони. Давай кружнину и закон расчиним этот ад. Давай ты всем ударом пьем большим пинком отца.
Группа «Аркадий Коц» на улицах города Москвы. Кирилл, ну, конечно, комментарий хочется. Во-первых, кто автор этого текста полного социального нигилизма? И, во-вторых, как человек, который с явным удовольствием произносит такие слова, сейчас сам собирается в муниципальные депутаты? Этот вопрос относится ко всем собравшимся за этим столом.
Да, ну, автор этой песни, стихотворения, на которую мы написали, эту песню, это французский поэт 19 века Жюль Жуи. Это такой поэт Парижской коммуны.
Удивительно. А звучит, как будто сегодня написано.
Ну, да. Поэт, вот, Парижская коммуна, надо сказать, ну, она не то, чтобы совсем отвергала какое-то политическое представительство, да, там, депутатство. Она отвергала тех депутатов, которые оторвались от масс, которые представляют интересы буржуев и помещиков и высших чиновников и так далее, наподобие того депутата, против которого мы записывали этот клип. И, собственно, и боролась Парижская коммуна за то, чтобы депутаты, за то, чтобы народные представители были подконтрольны людям, да, чтобы их можно было отзывать. так, чтобы их зарплата не превышала среднюю зарплату квалифицированного рабочего. Но вот зарплаты как таковой у современного муниципального депутата российского нету. Там есть какая-то премия некая, которая там может колебаться там, в районе 15 тысяч в месяц. Вот, это,
и бесплатный проезд.
И бесплатный проезд, да, про привилегии.
Я понимаю,
мы с самого начала все скажем.
Вас как потенциальных вот. Зайцев, видимо, бесплатный проезд да, интересует больше всего.
И понятно, что та муниципальная система выборов, муниципальное собрание, которое существует сейчас, не слишком похоже на ту систему, за которую боролись коммунары, но при доброй воле, при большом желании да, как-то приближать к этому идеалу и демократизировать эту систему, в принципе, можно. Да? То есть, и пытаться как бы, сделать это так, на собственном примере, чтобы депутат был действительно представителем жителей, локальных сообществ, либо представителям там, предприятий, то, за что-то тоже боролась Парижская коммуна. И, собственно, это такая задача у меня лично.
Да, понятно. Мы сейчас у представителей локального сообщества спросим. Я Сашу заметно имею в виду. Саша, вы себя чувствуете представителем локального сообщества, ну, за которое вы отвечаете?
С недавних пор все больше и больше, да, особенно в связи с такими тектоническими процессами в Москве. Который как раз...
Вы имеете в виду митинги против реновации, например?
Да, не что? Столько митинги, сколько, в принципе,
вообще
то, как эта программа вошла в районы, вот в те самые сообщества. Да.
И вы вот что думаете по этому поводу? Что вы с жителями-то обсуждаете?
Конкретно в честь реновации?
Ну да, меня вот дико эта тема
это
интересует.
Это интересно довольно произошло в Зюзино. Это преимущественно пятиэтажный район. Каждый второй дом пятиэтажка, та самая такая хрущевская настоящая. Мы, как только появился первый вариант законопроекта о реновации, с местным муниципальным депутатом Константином Янкаускасом пошли разговаривать с людьми, обсуждать этот законопроект, потому что в нем очень серьезные, ну я так очень умеренно об этом говорю, там есть серьезные недостатки. Мы полтора месяца проводили по нескольку встреч каждый будний день с жителями во дворах. Собиралось огромное количество людей. Я не помню какой-либо повод аналогичный в Москве, чтобы люди там по 30, 40, 50, некоторых иногда было 70 человек, вставали, слушали, обсуждали. То есть это такое настоящее местное такое гражданское действие происходило. И мы рассказывали про этот законопроект, говорили, в чем там недостатки, написали 6 поправок, собирали подписи, сдали эти подписи к третьим чтениям в Госдуму благополучно. Некоторые поправки приняты были, некоторые нет. Но это вызвало такую большую волну обсуждений и противодействия нам и всяким граждански сознательным жителям со стороны местных, местной исполнительной власти. В общем, там очень много всего интересного, я бы мог очень долго про это рассказывать.
А мы вернемся еще, Саша, к этому моменту, мы посмотрим даже некоторые видео с попытками граждан это все обсудить. Я сейчас у Дениса хочу спросить примерно то же самое, что и у Кирилла. Вы художник-акционист и человек, насколько я понимаю, очень иронически к любой власти относящийся. То есть, если в вашей акции все вспоминают, что белый флаг, что призывы к прокурорам делать свои отставки, господа, и как из такого, вот, я бы сказала, социального нигилизма, или я не права, вы меня можете поправить, рождается желание идти прямо вот на самый низовой уровень, где, в общем, совершенно никакой артистической славы не предполагается. Ну, вот у меня много вопросов в этом поле.
Я понял. Ну, во-первых, отчасти да, я иронично отношусь к власти, но для меня очень важно еще иронично относиться к себе, чтобы ну, не обрастать какими-то собственными представлениями вот этой коростой, ощутив себя в каком-то определенном тупике личностном и увидев, что мой как бы, тупик, мое болото личное, оно абсолютно коррелирует с общественным, как бы, социальным каким-то болотом, а стагнацией политической и со всем остальным, я понял, что пойти в муниципальные депутаты для меня это спасение в какой-то степени. Это очень личный, индивидуальный как бы, шаг и подвиг для меня. Начиная от прямого общения с людьми, то, что называется door-to-door, поход по квартирам и так далее, общение с людьми разными, которые тебя не принимают, умение защищаться, там, отстаивать свои какие-то позиции, доносить до людей проблематику, которая важна для меня. У нас нет реновации, наш район не попал. Пока, по крайней мере. Я в этом черпаю как бы и силу, и надежду на какое-то другое будущее. И для меня очень как бы связано мое и общее. Я не знаю, чем все это закончится, но это не исключает какой-то иронии, по большому счету, потому что муниципальный депутат – человек, это не должность, это человек, который может быть кем угодно. Он может быть и шутом, кем бы я ни хотел стать, но в целом можно по-разному делать эту работу, можно по-разному встречаться с людьми, можно приходить к ним во дворы, вести себя как бы по-свойски или как-то особенно творчески. Можно фактически делать что угодно. Основное орудие муниципального депутата – это все-таки такое резонерство, донесение до широких масс своей точки зрения проблем, вовремя реагирования на них и как бы привлечение людей, чтобы своевременно, сообщая, решать определенные какие-то задачи.
Ну, это задача социального плана по большей части. Я правильно понимаю? Вот муниципальный депутат, он вообще чем занимается? Извините, что я такие простотушные вопросы задаю.
Формально муниципальный депутат не имеет никаких полномочий, кроме того, чтобы писать всяческие запросы в органы всякие подряд. И раз в год заслушивать отчеты, что появилось всего 3 года назад, заслушать отчеты там, от директора школы, директора местной управляющей компании, вот такие вот вещи. Заслушать отчеты и принять к сведению. Формально ничего он не может. А обратная сторона этого в том, что муниципальный депутат будет делать то, что он захочет делать. Как совершенно правильно здесь было сказано, вы захотите поднимать социальные проблемы и, скажем, собирать там недовольных многодетных матерей, которые не получают своего от этого государства позорного. Значит, вы будете их собирать и ходить с ними в походы на местное ЦСО. Значит, и вот вы настоящий так бы народный депутат. А вы можете быть там карманным депутатом для местной управы, который будет принимать молча все решения исполнительной власти. То есть в этом как бы сила и слабость муниципального депутата. Он ничего не может, одновременно будет делать то, что он захочет делать.
Саша Самилитин, спасибо. Ну, Александр Бекбов, пожалуйста, я не знаю, вопрос, комментарий, мне кажется, уже достаточно мы получили информации. Еще я должна сказать, никакой агитации. Вот следите за мной, чтобы я не нарушила никаких правил агитации, и чтобы у вас не было потом проблем. Да. Саша, пожалуйста.
Спасибо, это очень интересное введение в то, чем вы собираетесь заниматься. Я с 2012 года на митингах в рамках вот той инициативы, о которой мы здесь как-то в студии уже беседовали, не митингов, брал интервью у протестовавших, которые оказывались муниципальными депутатами или кандидатами в муниципальные депутаты. И в 2012 году было очень заметно, что это во многом выбор вслепую. Было непонятно, что такое муниципальный депутат. И те, кто туда шли, скорее, ну, практиковали такую почти сознательную близорукость. Да, вот надо пойти попробовать, посмотреть, на что натолкнешься, что можно сделать, и вот как бы желательно что-то изменить. Угу. И вот эта вот, скажем так, оптимистичная близорукость, она была, наверное, определяющей для 2012 года, для вот этой волны мундепства. То, что вы говорите, это в некотором смысле прямо противоположная ситуация. Да, уже ясно, что такое муниципальный депутат, чего он не может, скорее, что он может. И в этой ситуации, конечно, выбор оказывается парадоксально прагматичным. Не в том смысле, что вы чего-то хотите себе от этого взять. Да?
Он, бесплатный, конечно, проезд, я напоминаю, бесплатный проезд.
Хорошо, да, это, об этом нельзя забывать. Mm-hmm. Очевидно, что вот в этот момент политической депрессии самые разные контексты оказались выровнены. Да? То есть, условно говоря, можно заниматься акционизмом, а можно муниципальным депутатством. И вот какой-то критической разницы, которая была в 2012 году, между этими занятиями нет. И с этой точки зрения вообще крайне интересно, действительно, вот как вы сказать, биографически представляете себе эти ближайшие годы в случае, если вы побеждаете? То есть как вы будете совмещать разные виды активности?
Если можно, конечно, говорить о такой длинной проекции. Это серьезный вопрос, да?
Ну, я думаю, что вы так или иначе перед собой эти вопросы ставили, потому что, поскольку контексты выровнялись, да, как бы в самых разных сферах, теперь можно заниматься, ну, условно говоря, тем, чем вы занимались, не ставя перед собой глобального вопроса этического, а имеет ли смысл, потому что вот мы как-то с Кириллом общались как раз вот в тот период, чуть-чуть раньше даже, я думаю, в 2010 году, да, и Кирилл как-то так вот приглядывался к местному уровню политики, понимая, что только там можно вообще этически действовать. Но при этом явно не, как бы, в то время ты не собирался делать этого выбора, да?
Да.
Как бы, не говоря о Денисе, который, я думаю, пришел к этой мысли еще позже. Да, что... И вот не, контексты выровнялись, он, да, граница стерлась. И
был полным анархистом, еще
пару лет назад.
И остаюсь. Что мне страшно любопытно?
Наоборот, это очень симптоматично и правильно, и прогрессивно то, что, как вот говорит Александр, контексты выровнялись именно с политической борьбой. Она перестала восприниматься как дело каких-то определенного сорта людей. Она теперь как бы для всех. Тут сидит поэт, акционист, редактор журнала «Социальном неравенстве». Ну и чего? И вот мы включаемся все в политическую борьбу, потому что мы в какой-то момент лично, каждый внутри своей траектории, той самой биографической, поняли, что вот дальше логично поступать прагматично и правильно в рамках политической борьбы. По крайней мере, я это четко осознал из того, что я услышал, например, от Дениса. Я так понял, что внутренне тоже ты, Денис, понял, что почему бы не заняться политической борьбой.
Это же самоуправление. То есть мы говорим о том, чтобы в каком-то смысле лишить государство слишком большой власти, которую оно имеет сейчас над нами. Есть вертикаль, и нет никаких низовых инструментов, способов как-то влиять на эту вертикаль и на все, что спускается сверху. Поэтому самоуправление, там, самоуправство – это вот то, что, я надеюсь, позволит превратить все-таки, ну, когда-то в будущем, превратить государство просто в сервисное бюро с какими-то, не люблю слово «эффективные», но все-таки с какими-то просто менеджерами, которые помогают решать некий набор задач.
Кирилл.
Ну, поскольку там я уже, наверное, 12 лет занимаюсь каким-то там левым гражданским активизмом, то вот это решение, ну, наверное, было связано с какой-то рефлексией, с какими-то разочарованиями, в том числе в том, что мы видели в 2012 году, как раз и после, когда у многих из нас была надежда, что вот сейчас вот мы все навалимся и что-то радикально изменится. Вот, что достаточно какого-то нашего подъема эмоционального, наших вот усилий здесь и сейчас.
Уличной активности, конечно же.
Да, значит, потом, когда стало ясно, что не так все легко, то для многих это стало огромным разочарованием.
Фрустрацией,
да? Многие люди,
же,
которые
да.
в этом участвовали, они, ну, просто, честно говоря, либо откровенно деполитизировались, либо там отошли в сторону.
Кирилл, я все-таки напомнила бы, что некоторые из этих людей сидели в тюрьме, а некоторые были вынуждены эмигрировать по политическим причинам.
Конечно.
И это тоже очень повлияло на вот это моральное самоощущение среди активистов.
Да, и, собственно, и мне как-то постепенно стало ясно, что для того, чтобы как-то эффективно вкладывать, ну, свои активистские ресурсы, нужна какая-то постоянная площадка, да, потому что как мы делали раньше, ну, то есть где-то пожар, условно, да, вот Химкинский лес, вот дальнобойщики, вот недавно, вот там мы защищали ЦДХ в 2009 году от сноса. Мы тогда бросаемся, да, там что-то делаем, удачно или нет, чаще неудачно, и все, потом переключаемся на что-то другое. Это неэффективно, потому что у власти, у капитала все равно больше ресурсов. Это постоянно работающий механизм, с которым мы своими чисто активистскими, волонтерскими, по сути дела, усилиями ничего сделать не можем. Да, и поэтому нужно стараться отходить от вот этой чисто реактивной тактики. И как раз вот этот локальный местный контекст, он и позволяет, то есть у нас есть какое-то конкретное пространство, наш район. Мы там про него многое знаем. Да, вот у нас есть, например, список домов, которые являются там памятниками архитектуры. У нас есть все бумаги. Да? Если у нас их нет, мы должны их достать. У нас есть в идеале, я говорю, сеть жителей, например, которые готовы в любой момент выйти на защиту. Да? Вот. Эта позиция гораздо более сильная. Да? И вот для того, чтобы она стала возможной, нужна вот эта локальная активность. А депутат – это просто хорошее средство, да, хорошее орудие.
Кирилл, спасибо. Я предлагаю нам посмотреть сейчас как раз нарезку из активистского видео гражданского объединения «Честные черемушки». Это одна из групп близких, в общем, к Зюзину, насколько я понимаю.
Соседи.
Где народ выкладывал любительское видео, фактически. В основном это касается реновации, это все, то есть борьбы против этого закона.
В планах по этому закону у нас внести практически все пятиэтажки в районе Черемушки, 121-125.
Я хочу попасть на встречу, объявлено.
На встречу вы попадете, как житель
Хорошо.
Этих домов, по которым идет встреча.
А я хочу, чтобы там присутствовал.
Хочу, чтобы у меня все было резюмировано.
А кто вы такая вообще?
Я
житель, я здесь живу, вы здесь вообще не живете.
Я организовываю.
организовываю эту встречу.
Только организовывайте.
Я хочу организовать ее правильно.
А как правильно? Так, покажите, где написано правило? Правило где
только
написано?
Только жители.
Где правило?
Где правило?
Правило регламентирую
покажите.
Я, как организатор этого мероприятия.
Почему вы требуете так быстро принять решение о сносе наших домов, когда мы не знаем, по каким правилам мы играем и куда мы переезжаем? Вы знаете, это мне напоминает МММ. Несите ваши денежки, а мы с ними как-нибудь разберемся.
Вот такой пример гражданской активности жителей, в том числе и с участием муниципальных депутатов, одного из которых, в общем-то, не пускали на собрание, посвященное проблемам так называемой реновации. Вот эта женщина в фиолетовой кофточке, вот она, мне кажется, такой символической фигурой. Вот если вы говорите про длинные перспективы работы с этими людьми, тут уже даже хочется сказать... У нас вертикаль власти, Путин у власти 17 лет, бла-бла-бла. И вот такие вот тетеньки, которые, ну, такой символ какой-то старой чиновничьей, значит, истории. У вас руки не опускаются? Как вот с оптимизмом-то к этому ко всему относиться, Денис? Это мы еще довольно мягкие фрагменты выбрали. Там были фрагменты, как депутатов задерживают. Там вообще шикарно все было.
Просто дело в том, что на любую такую женщину в розовой кофточке найдется другая жительница дома, у которой проблемы, я не знаю, там труба прорвалась или яма во дворе или еще что-то, которое можно взять с собой и привести ее в эту управу или в любой другой орган. А лучше не ее одну, а несколько таких женщин, а лучше весь дом привести. А можно встать рядом с этим органом власти или там у жилищника, например, да, пикетировать его. Ну, можно создать невыносимые условия для их работы, можно привлечь их внимание. Если приходить одному без поддержки жителей, то, конечно, это малоэффективно. У нас в нашем доме, например, очень активные жители, и с ними, я думаю, такое не пройдет просто.
Денис, спасибо, Саш.
Ну, вот эта женщина символическая, которая, я хочу сказать, что, конечно, она на этих кадрах очень такая воспитанная, это такой прямо самый непоказательный пример. В любой управе любого района в Москве, к сожалению, пока что, может быть, за какими-то единичными исключениями. Вот все устроено вот так. Есть такая закостенелая система, в которой какой-то такой круговорот местных чиновников, которые меняются местами глава управы, замглавы управы, значит, директор жилищника, и вот они так в своем соку абсолютно существуют. На это можно, с одной стороны, это посмотреть и понять, что вообще все это невозможно, все кончено, здесь абсолютно нечего делать, нужно от этого отгородиться, заняться своими делами, уйти куда-нибудь в какие-то другие сферы жизни.
Обратно волонтерство,
чем угодно заниматься, писать, там, снимать или сниматься, только не этим. А есть другой способ на это отвечать? Первое, понять, что это, ну, просто катастрофически вредно для общества, потому что такая система управления имеет свои очевидные результаты, которые заключаются в том, что в ужасном состоянии хозяйство. Имею в виду дома, там, дворы и так далее. В ужасном состоянии такое гражданское самосознание людей в части ответственности за происходящее вокруг. Я с очень многими людьми сейчас, жителями, общаюсь обыкновенными, которые просто понятия вообще не имеют о том, почему там их лифт загажен так, что в нем невозможно находиться 30 секунд, он просто там стоит вонь. Их это
они ждут, что как-то государство или кто-то решает.
Вот,
да? То есть
поэтому,
не они
сами. То есть вот эти вот тетушки, они как бы символизируют вот это ужасное состояние.
То есть они как бы не чувствуют себя
вещей.
Собственниками, на самом деле.
Ну, да, я бы не стал упирать на то, что тут нужна именно собственность. Смысл в чем? В том, что, осознав вот эту связь между закостенелой такой системой управления вертикальной, которая совершенно сознательно создавалась здесь последние там 20 лет, может быть, 24.
Я бы сказала, что она гораздо дольше создавалась, да. Потому что она модифицировалась.
Она модифицировалась, да, окей. Угу. Осознав вот эту связь, я перехожу как бы к аргументу, к лекарству от этого, а именно радикальной демократизации процесса. И в этом смысле муниципальное собрание, совет, это есть орган радикальной демократизации в том случае, если вы этот совет сформировали, сформировали на выборах, максимально широко распространенных, популярных и открытых, а не сформировали путем назначения вот теми самыми тетушками друг друга. Максимальная демократизация процесса. Приводите людей, включайте их, объясняйте им, как это устроено, как это влияет на конкретно их жизнь, на их лифт, а потом от лифта как бы в подъезд, от подъезда в двор, и включайте их в процесс, в борьбу. И тогда, ну, как бы начинает меняться вот это вот положение, которое я описал с самого начала.
Саша, хорошо. Вот вы приводите людей, вот вы все это демократизируете и так далее, и так далее. И все прекрасно, пока не приходит какой-нибудь депутат от «Единой России».
Что происходит, да?
И говорит, а вот, значит, я представитель, как это, правящей партии или партии большинства, партии власти, да, и все будет по-моему, и в общем, а он при этом может быть вполне себе коррумпированным человеком и выражать интересы, опять же, крупной администрации, людей, очень связанных с деньгами, как сказали бы присутствующие здесь левые активисты капитал, новой, да, буржуазии, капитал, ну, да, совершенно, конечно, верно, Кириллов. Вот приходит такой мужик, да, и говорит, если вы меня не послушаетесь, то я против вас там какую-нибудь административку заведу за то, что вы собрали тут 15 человек, которые стоят в одиночных пикетах или что-нибудь такое. Да? Это реальная ситуация?
Ну, конечно, реальная ситуация. Но я, во-первых, хотел сказать, что вот власть таких вот чиновниц и чиновников, да, она, ну, до тех пор и будет как бы непререкаемой, пока будет вот то представление, которое заложено в вашем вопросе, Лена, а не скучно ли, не печально ли вам
идти? Это все очень связано. И почему я об этом говорю? Потому, да, что это очень связано и, конечно, очень старые вещи в постсоветском менталитете и, видимо, еще и в российском менталитете. И я отчасти вот выступаю в роль такого, ну, обывателя, который эти вопросы задает. Но вот как с этим представлением работать? Вот что меня интересует. Как его деконструировать?
Не, ну, во-первых, конечно же, речь не идет только о том, чтобы работать на местном уровне. Да?
Это вот я к этому, собственно, и клоню.
Просто сейчас,
да,
как бы есть ощущение, да, что, угу, это некая основа, что это единственная возможность сформировать какую-то новую политику. Потому что на более высоком уровне, более абстрактном, более универсальном как уровне политики, да, идут споры о каких-то довольно абстрактных вещах. Кто как относится там к Америке, кто как относится к войне в Украине. Это, конечно, важная, актуальная вещь. К сожалению, это очень сильно разъединяет людей и как раз лишает их возможности объединяться на вот этом соседском уровне. Да, вот, грубо говоря, я понимаю, что у меня с моими соседями есть какие-то определенные интересы конкретные, которые касаются там капремонта, асфальта, какого-нибудь озеленения нашего двора. Да, я хочу сейчас начать с этого. Потом, да, мы с ними, я не сомневаюсь, что мы с ними пройдем к консенсусу и по другим вопросам. Да, если у нас будет вот это вот базовое взаимопонимание. И в этом случае вот этот вот дядя из «Единой России», он уже не сможет объяснить моим соседям, что, а смотрите, ребята, с кем вы связались, это же какой-то оппозиционер, да, ему же Газдеп платит. Угу. А соседи скажут, нет, это не оппозиционер, это наш человек, да, мы тут с ним как бы боремся за наши общие интересы. Вот, в принципе, ставка такая.
Понятно. Но это отчасти то, что произошло внутри, например, движения дальнобойщиков, когда они вдруг обнаружили, что люди, которых они считали там раньше оппозиционерами, вообще нормальные ребята, и борются с ними вместе за их социальные права.
И наоборот. Люди, к которым там некоторые оппозиционеры привыкли относиться. К каким-то там совкам, к патинистам, угу, и так далее, на самом деле оказываются вполне готовыми к такой к низовой самоорганизации. То есть для меня это работа, это в том числе и огромное преодоление стереотипов, которые в оппозиционной среде очень сильно распространены.
В эфире программа «Свобода в клубах». Поход на мэрию мы сегодня обсуждаем, а точнее поход в муниципальные депутаты молодых людей, которые присутствуют у нас в студии. И попрошу комментарий очередной Саши Рябова, социолога.
Мне кажется очень важным, я здесь снова вернусь к биографической логике, что у всех у вас уже есть опыт борьбы. То есть просто нужно не забывать, что когда мы задаем вопрос, а как вы решились туда пойти, на самом деле у всех у вас уже есть за плечами какие-то довольно рискованные ситуации в современном искусстве, да, в политическом активизме, которыми, ну, нельзя пренебрегать, да, когда мы задаем вопрос, как бы, а как вы собираетесь там действовать. На самом деле, вот это как раз довольно интересный момент, что в 2012 году, опять же, если возвращаться к этому различию, люди шли часто, ну, скажем так, более идеалистически настроенные и менее компетентные в Мундепы, тем, у кого хватило боевитости на то, чтобы довести свое дело до конца, навыков общения для того, чтобы действительно делать это вместе с жителями, а не в качестве героического одиночки на баррикадах. А часто одно связано с другим. Те, кто как бы сумел установить контакт с жителями и как раз и реализовал этот проект до конца. Да? Так вот, собственно говоря, сегодня мы наблюдаем совершенно другую ситуацию. То есть муниципальные депутаты вот с этим более трезвым взглядом приходят люди, у которых уже есть опыт риска. Поэтому это не тот вопрос, который нужно задавать нашим собеседникам, я думаю. А вот что мне кажется более интересным, это ваша эволюция, политическая или художественная, когда вы переходите от модели такой гегемониальной политики, то есть вот как бы надо вести кого-то, да, в смысле сначала сформировать правильные взгляды, да, или там правильное восприятие, понимание современного искусства, критической мысли и так далее, а потом с ними куда-то идти. Вы переходите к таким более коммуникативным и горизонтальным моделям. И вы говорите, да, я сейчас совершаю поквартирный обход, я от этого очень много получаю. Конечно, с точки зрения, там, не знаю, 10-летней давности, даже, наверное, 5-летней давности, эта ситуация не для акциониста, там, не для политического активиста непредставима. Потому что политический активист стучался в двери, сомневаюсь даже, кстати, что кто-то из РСД стучался в двери квартир, скорее стоял на проходной завода, чтобы внести правильную идеологию в массы. Да, ситуация перевернулась. Вы говорите, нет, мы сейчас будем искать общение. В этой энергии общения, в этой компетентности будут возникать какие-то новые формы самоорганизации. Мне кажется, вот на это надо обращать внимание. И в этом контексте очень интересно, опять же, а вот как бы из ваших уже состоявшихся опытов общения, вы уже нашли каких-то союзников, людей, с которыми вам есть что разделять? Какие-то новые связи, какие-то новые модели общения?
Да. Саша, кто?
Ну, кстати, по-моему, очень удачная формулировка вот, про переход от гегемонистского представления о том, что надо донести, сформулировать и донести, к представлению о том, что нужно поговорить и понять вместе, ну, примерно, вот я огрубляю совсем. Я сейчас много общаюсь с жителями, как раз занимаюсь тем самым поквартирным обходом в рамках своей компании. Что я делаю? Я специально не навязываю им никаких вообще своих тезисов. Вот как раз вот в духе того, что Александр говорит. Уже получил ли я от них какой-то ответ или сформировалось ли у меня какое-то понимание, как говорить с жителями очень разными? Я говорю от них, потому что они все в каком-то смысле не такие же, как я, и все друг от друга отличаются тоже. Хотя живут как бы все рядом, то даже, может быть, в одном доме. Нет, не получил. Все, на самом деле, гораздо сложнее, как оказалось. То есть оказалось, что недостаточно прийти с ними, сесть и там честно поговорить, а там уйти от каких-то сложных, навязанных тем, вроде того же самого антиамериканизма, поговорить о каких-то насущных вещах, например, об экономическом тяжелом положении, там, о социально-экономическом и так далее. Вот оказывается, что нет. Оказывается, что все гораздо сложнее. И здесь по-прежнему очень сильно работает пропаганда телевизионные, по-прежнему люди, там, некоторые тетушки выдают очень-очень интересные разговоры, а потом в конце сбиваются и говорят, ну вот Борис Немцов, он же вот козел, он был у Ющенко советником. Ну и все, и как бы ломается в этот момент все, потому что я не хочу с ней обсуждать Бориса Немцова, и тем более спорить с ней, потому что видно, что был ли он советником. Ну, очевидно, что здесь не приходится уже спорить, это не тот момент. Значит, поэтому у меня на самом деле до сих пор нет ответа, что пришло взамен конкретно на вот эту вот гегемонистскую стратегию, на понимание того, что мы пришли вам правильный тезис принести. У меня точно есть понимание, что у нас нет для вас правильного тезиса, и вот эта надменность активиста прокачанного абсолютно... У меня, может быть, никогда и не было, потому что я не настолько опытный, но по крайней мере, сейчас ее точно нет. А что взамен пришло, сложно. И как раз чего я жду, там, в том числе биографически, из первой реплики, вот от этого возможного депутата будущего, что взамен как раз придет. Mm-hmm. То есть это тяжелый, долгий процесс. Вот mm-hmm. такой очень размытый ответ, потому что сложно, правда.
Mm-hmm. Саша, отлично. Просто ужасно интересно. Давайте, парни, ваша очередь. Кирилл.
Ну, я бы сказал, что это мой политический здравый смысл, да, он по большому счету вполне совпадает со здравым смыслом большинства из тех, с кем я общаюсь там, в Мещанском районе. Да, ну, потому что, ну, как бы сложно не сойтись с большинством людей, не сойтись на том, что необходимо бесплатное образование, что необходимо бесплатная нормальная медицина, да, что люди должны иметь возможность контролировать депутатов своих. Ну, сложно с этим спорить.
Вот. Вот в личной коммуникации с людьми вы эти вещи обсуждаете, да? Как-то это проговаривается?
В каких-то случаях да, в каких-то случаях нет. По крайней мере, я не скрываю вот этих своих там левых представлений, да, и понимаю, и как бы это оправдывается, что естественно, вне каких-то абстрактных разделений и разногласий на навязанных нам сверху, да, вот этот вот базовый здравый смысл, он как бы у нас общий, и по большому счету он левый, да.
Это придает оптимизм, кстати, действительно.
Ну, да, это вещь, связанная с социальной справедливостью,
да,
и они
конечно.
Действительно базовые,
да,
для многих. И, Денис, ваш ответ.
Ну, я все же иду со своим тезисом каким-то, и я в первую очередь, и думаю, что мои коллеги тоже ищут единомышленников, людей, которые не только разделят там, мои взгляды, допустим, а и это связано не только с выборами, да, с предвыборным периодом, а и в дальнейшем, да. которые не только разделят мои взгляды, но и как-то в моем русле отнесутся к моей проблеме должным образом. И я иду с определенной проблемой, и это проблема барьеров. Она хорошо масштабируема, то есть, да, мы говорим о барьерах, которые у нас вырастают под ногами, и говорим также о барьерах всех других уровней, даже не говоря о них, да, то есть они просто возникают в нашей коммуникации с людьми. Вот, люди понимают, что стало барьеров слишком много, да, мы спотыкаемся о бордюр, мы также спотыкаемся о какую-то там, какое-то нежелание власти делать что-то, да, мы спотыкаемся о новый закон, мы спотыкаемся о цензуру, вот. Это могут быть непроговариваемые вещи, которые так или иначе люди на разных там уровнях понимают. Для меня важна проблема маломобильных групп населения.
А именно?
Ну, потому что я сам маломобильных каких групп? Ну, к ним относят многих, в том числе и мам с колясками. Потому что в какой-то момент я сам оказался с больной ногой и долгое время не мог нормально перемещаться по улице. А я живу на острове. И вот это утопия какая-то, да? Остров один в Москве. Я не агитирую. Вот. И вот эта ирония, да, о которой мы говорили, она возникает вот где-то вот здесь, вот на стыке тем. С одной стороны, есть мосты, которые призваны соединять. С другой стороны, это мосты, которые разъединяют людей, делят их на тех, кто может, способен, и тех, кто не способен. Такое социальное неравенство. То есть у тебя нет машины, ты должен идти через мост. И через мост очень сложно перейти, потому что он не оборудован ни пандусами, ни какими-то средствами. Я вот сейчас изучаю мосты, мониторю, смотрю, как вообще с острова можно выйти, допустим. Очень сложно здесь с него выйти. То есть это такая изоляция вот, в центре Москвы, в ЦАО. И я ищу людей, для которых это важно. И хочу провести какие-то мероприятия, я не знаю, марафон колясочников, например, по велодорожке на Пятницкой. Ну, мероприятие такого вот рода. И было бы очень хорошо посадить нашего нового главу управы Белова также вот в коляску и попросить его выехать с острова, допустим. Куда бы он поехал, мне интересно. Вот. Плюс это накладывается моя улица в проекте Собянина, которая только увеличивает количество барьеров. Передвигаться очень сложно даже здоровым людям, что говорить вот о людях с ограниченными возможностями.
Хорошо, вот вы можете продемонстрировать это. И вот мне абсолютно вы это описали как такой прекрасный художественный проект. Это к вопросу, видимо, о том, как работа в области современного искусства помогает вам видеть там проблемы района, проблемы места. Но можете ли вы, например, заставить чиновников выделить деньги на то, чтобы оборудовать это место соответствующим образом. Существуют ли какие-то механизмы не только демонстрации, но и давления? Я опять возвращаюсь к этой фигуре Ядроса, вот этого Ядроса, с которого пришел, сказал, так все будет по-моему, потому что у меня ресурс, у меня там деньги, и вот нет, денег я вам не дам, друзья. Вот, вот, вот что? Что
ну, такой же механизм, он находится примерно в России на уровне войны всех против всех, то есть отсутствие механизмов. Угу. И в этом положении дела, в этом контексте, как конкретный вопрос, как заставить там выделить чиновников на вот такую модернизацию важнейшую деньги из бюджета. И ответ такой, надо сделать так, чтобы им было проще выделить, чем как бы вот замолчать.
Ага.
Вот, да. Это реально, это то, что делают на самом деле активные муниципальные депутаты. Последние 5 лет у нас было несколько таких человек в Москве, на всю огромную нашу столицу. Они добивались конкретных их таких завоеваний, связанных с бюджетными какими-то выделениями. Вот и благодаря общественному давлению. То есть это не институционализировано никак. Это, к сожалению, на таком уровне. Но прогресс как раз заключается в том, что это постепенно должно быть превращено в какие-то нормальные правила игры, чтобы можно было конкретно, условно, бюджет, ну, такой есть большой проект, открытый бюджет, в бюджет внести заявку на вот на такой проект конкретно, чтобы кто-то этот проект написал, оценил, и там, условно, мы всем районам проголосовали за то, чтобы в пользу этого проекта выделить деньги, сократив, например, очередное там перекладывание плитки. Совершенно очевидная вещь, которую, с которой согласятся все, если над этим поработать. Сегодня нет такого способа, нет таких вот окошек, нельзя в МФЦ, например, с этим прийти, да? Вот. Это как раз то, что, ну, например, я ставлю себе в такую стратегическую задачу вырастить такие институты. Как только это начнет работать, все, процесс необратим, мы демократизируемся.
Понятно.
Я бы еще, прошу прощения, в двух словах добавил, да, потому что Кирилл сказал, мне кажется, это важно. Он сказал про здравый смысл в отношении бесплатной медицины, что, пожалуй, с этим трудно не согласиться. Но есть чуть более сложная вещь, которая связана с тем, что иногда здравый смысл оборачивается тем, что мне люди, например, говорят, ну, видите, вот у нас бесплатная медицина, она совершенно паршивая. И тут я возвращаюсь в некотором смысле к этой гегемонистской модели и говорю, на самом деле она паршивая не потому, что она бесплатная, а, во-первых, по факту она не такая уж и бесплатная, а, во-вторых, потому что она недофинансированная. И вот здесь я, например, черпаю большой оптимизм, потому что мне реально удается очень многих, до многих людей донести то, что им нигде, ни в каких источниках массовых, там, средств массовой информации не рассказывают о том, что медицина такая, потому что она недофинансирована. О том, что в 2013 году, в 2014 в Москве проходила реформа медицины, которая была завязана на том, чтобы сократить расходы. Это самая оптимизация. И то, что у вас сегодня в поликлинике нет специалистов, вам надо за 3-9 земель переться на 3 автобусах, чтобы у дантиста проверить зуб болящий. Это вот как раз связано с этим. И вот это работает неплохо. И уж если это хотя бы так работает, то все не зря. Вот. Тетушки вот эти, они сразу в майках фиолетовых исчезают у тебя из головы, а появляются люди, которые поняли, а, так вот в чем дело, а так вот зачем Собянин все это затеял, вот оно как устроено. И вот это как раз работает, это хорошо.
Да. Александр Замятин, спасибо. Я бы посмотрела сейчас, это, конечно, группа Аркадий Коц вновь прозвучит, и песня называется «Без любви ничего не получится».
Без любви ничего не получится. Без любви революция сучится. Без любви солидарность кулацкая. Без любви демократия б***ская. Наша речь демагогия. Без любви все потуги убогие. Без любви справедливость рукачества. Без любви даже смелость дурачества. Без любви ничего не получится. Любви революция случится. Лай-ла-лай-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ла. Лай-ла-лай-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла. Лай-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Мне кажется, совершенно понятно, к чему клонит ведущий этой программы, демонстрирует этот клип ближе к концу нашей записи. Я хочу, чтобы вы сказали о том, сколько по-вашему романтического, сколько прагматического в вашем решении отправиться в муниципальные депутаты. И если у вас есть какие-то вопросы друг к другу, то, пожалуйста, задайте их сейчас. Ну и так, романтика и прагматика в процентах, может быть. Кирилл.
Ну, сложно сказать просто под прагматикой, что мы понимаем, какую-то как бы личную выгоду, да, либо
нет, выгоду стратегическую, да, практическую, да, есть, историю. Вот,
то есть, конечно, там у меня есть политические взгляды, да, у меня есть какое-то представление о том, в какую сторону должна развиваться страна, как бы ее экономика, ее политика и так далее. Вот, я считаю, что работа на муниципальном уровне – это возможность сейчас, да, в данный момент, наиболее серьезная возможность этому проекту, который я разделяю там с каким-то количеством единомышленников, поспособствовать. Вот. Ну, естественно, в этом есть и какой-то там мой личный, но как бы романтический уровень. Да? То есть для меня, как я думаю, для всех вот эти вот обходы жителей, вот, ну, это реально очень такая в чем-то как бы лирическая процедура, потому что это сначала довольно сложно перейти этот барьер, да, но это вот как в любви, да, без которой ничего не получится. Вот сначала это все сложно, и как-то ты такой весь растерянный, вот, а потом как-то все здорово, да, ну, конечно, это романтика, конечно, это поэзия, вот, то есть тут есть и такой уровень.
Вот. А мне кажется, что у вас с Денисом вообще вот любовь к французской революционности у обоих, как у художников, присутствует, я имею в виду и 68-й год, и такую старую французскую революционную традицию.
Ну, я бы сказал, что с 68-го годом все довольно сложно, потому что в нем есть та самая романтика, от которой как раз сейчас хотелось бы отказываться. Вот это okay. Вот представление о том, что политику можно делать только с помощью каких-то художественных жестов. Mm-hmm. К этому, естественно, 68-й год не сводится. Это очень сложный феномен, но это есть. К какому-то спонтанному активизму, да, такому зрелищному. Вот. Вот это вот то, что там как бы лично у меня и у многих за последнее время вызывает скорее разочарование. И отсюда вот это стремление углубиться в какую-то с виду более рутинную, но на самом деле подразумевающую гораздо более интересные открытия и контакты, работу.
Да, Кирилл, спасибо. Денис.
В процентах 146. Я думаю, такая лодка, которая раскачивается то в одну сторону, то в другую. Иногда ты чувствуешь себя абсолютно техническое удаление, то есть ты как бы абсолютно полностью растерян, да, лишен сил, и тебе кажется, что все бессмысленно, а иногда ты ощущаешь какую-то непонятную эйфорию, и возникает чувство, что все получится наоборот. Даже непонятно, что получится, но у тебя есть какая-то энергия, которая помогает тебе двигаться дальше. А по поводу, как это все выглядит, вот мы пришли на собрание, скучное собрание наших действующих муниципальных депутатов нашего района Замоскворечья, где мы думали увидеть обсуждение. Мы видели повестку, но тем не менее, рядовых вопросов. И вдруг ставится на повестку вопрос о решении, досрочном лишении полномочий одного из депутатов по причине того, что он не подал декларацию о доходах. Новый закон этого требует. И тут возникает настоящая политическая борьба на ровном месте. И это действительно увлекательное зрелище. Это только, не только для меня увлекательное зрелище, но и люди, которые были со мной, были просто в восторге от такого вот пира эмоций. Это было очень здорово. То есть мы были заряжены тем, что даже на таком местном уровне, низовом, происходят такие баталии. То есть место вот политическому есть везде, место эмоциям есть везде, и романтики в том числе. Поэтому я думаю, что и по поводу ситуационизма возникает проблема, а способы решения могут быть разными. То есть, с одной стороны, мы решаем вопросы, скажем, установки лифта. Депутаты принимают ремонт подъездов, там, замена лифта, допустим. С другой стороны, бывают нестандартные проблемы, и решение их тоже может быть нестандартным. Поэтому зависит от желания и воображения во многом. Ну, упорство.
Денис, спасибо, Саша.
Ну, распределяя между прагматическим и романтическим, я бы отдал 101% прагматическому. У меня есть совершенно четкое понимание. Я, знаете, регулярно себе мозгу как бы даю такую задачу строить, визуализировать как бы стратегическую картинку происходящего. То есть вот я как раз это делаю, чтобы избежать тех качаний, тех волн, о которых Денис сейчас говорил, вот этих вот переливов из одного в другое. И отсюда, когда это удается, когда мне удается четко представить себе, как оно будет развиваться, почему вот я постоянно повторяю слово «демократизация», к этому я прибавляю еще такое словосочетание, как «демократическое достоинство», почему это будет все более значительная вещь в России, я себе это визуализирую, дополняю какими-то там звуками, текстами, и в целом у меня есть совершенно четкое понимание. И тут отсюда получается, что не остается места такой любви романтической, а остается место для того, что я называю ответственность. То есть, первое, мне принципиально уважать общество, в котором я живу. Некоторые мои коллеги, независимые оппозиционные кандидаты или действующие депутаты в Москве, имеют такое мировоззрение, немножко человеконенавистническое. Они говорят, ну вот мы в такой стране живем, что здесь как бы, вот ты же видишь, там вот они все идиоты. Ну, поэтому у них и такая система управления. Вот и на них эти тетушки из управы, и им и соответствуют. Это, мне кажется, категорически заблуждением опасным и вредным. То есть я начинаю с уважения прагматического, перехожу к любви как к ответственности перед этими людьми, с которыми я разговариваю, поэтому никогда не вру им, никогда перед ними не лукавлю. Если мне нужно им сказать, что там медицина бесплатная, образование бесплатное, доступное и так далее, я обязательно это скажу, даже если передо мной там какой-нибудь упертый националист, рыночник или так далее. Никогда в жизни, значит, неся перед ними ответственность за то, что я говорю только то, что я думаю. И в этом смысле чисто прагматическая вещь, потому что вот я вижу, как из одного следует другое и как оно должно развиваться. Я могу ошибаться, все может сломаться и разрушиться. А что нам остается? Все будет хорошо.
Саша, заметил, спасибо. И Саша Бегбов, заключительный текст социолога. Подводите итоги.
Я хочу вернуться к очень важному тезису или даже тому, что может показаться поначалу детали, которые Денис сказал, о том, что ты собираешься работать с вопросами ограниченной доступности и будешь тестировать пространство своего района, возможность выхода за пределы острова с этой точки зрения. На деле в этом, наверное, вообще ключ ко всей нынешней истории муниципального депутатства. Недавно с молодыми коллегами делал городской проект, исследование, встречи, интервью с жителями, которым есть что предъявить городу. В Москве. И в очередной раз убедился, что только обращая внимание на нашу коллективную уязвимость, на то, в чем мы действительно нуждаемся, на те моменты, когда мы действительно нуждаемся друг в друге, мы вообще можем говорить о том, что город жив, да, что он как-то разворачивается, действует, пульсирует, потому что во всех остальных случаях это просто движение по предписанным линиям. В Москве, в частности, и в России в целом, вообще очень ограниченный опыт коллективной работы с уязвимостью. Мы очень сильно защищаем себя, отгораживаемся друг от друга. Не только навязанные сверху различия и разделения, да? Вот эти три железные двери в подъезд и на лестничную площадку, шлагбаумы перед въездами во дворы и так далее. Это не просто некая атрибутика текущего момента исторического. Это в том числе материализация каких-то наших представлений о том, как нам надо жить вместе. Да? И когда Денис говорит, или вот Александр упоминает, что нужно искать точки соприкосновения не там, где мы сильнее всего, а скорее там, где мы почему-то нуждаемся друг в друге. Это и есть главный ответ. Да? Вот в этом и есть прагматизм. То есть он одновременно и романтический довольно, да, и очень страдательный. Понятно, что надо уметь с этим работать. Надо уметь работать с травмой. Да? Я вот сейчас буквально последнюю фразу скажу. Вопрос, который вы задаете. Как бы, вот есть у вас эффективные политтехнологии? Да? Вот придет единорос и все разрушит. А на самом деле ответ уже прозвучал. Да, есть это самоуправление. Самоуправление – это и есть технология. И, наверное, если не удастся реализовать какой-то там, я не знаю, проект, да, какие-то поправки в муниципальное законодательство, это, наверное, не будет самым главным вашим поражением, потому что главное, на что обращает опыт наш, на что обращает внимание наши собеседники, это как раз опыт самоуправления.
Александр Бегбов, спасибо. Я бы на этом закончила наш разговор под названием «Поход на мэрию», разговор о муниципальных выборах 10 сентября с кандидатами в муниципальные депутаты. Это Кирилл Медведев, Денис Мустафин, Александр Замятин и социолог Александр Бекбов. Вела программу Елена Фанайлова.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.